«Разворот на восток».
Начинаем разворачиваться на восток вместе с Туралом Керимовым. Турал, приветствую тебя.
Приветствую, вместе со мной Даниил Гусельников. Да. И действительно, в это время стандартно, я бы даже сказал, традиционно, разворот на восток в эфире «Радио Спутник».
Есть, впрочем, у нас небольшие изменения. Давай еще раз лишний раз скажем, предупредим. Разделили программу «Разворот на восток» на две. Это непосредственно вот та, в которой мы сейчас находимся. Она остается в эфире «Радио Спутник». Один час разворачиваемся непосредственно на восток. Африку выделили в отдельную программу, тоже интересную. Вот я вчера в ней принимал участие. Мне очень прям понравилась отдельная программа по Африке по субботам в 15 часов. Ну и, как всегда, все можно, все программы можно пересмотреть, переслушать в приложении «Радио Спутник», доступном в любом магазине приложений. Ну а если возникают вопросы, вы захотите оставить мнение, комментарии, то же самое приложение, а также Telegram «Радио нижнее подчеркивание Спутник» и про группу ВКонтакте не забывайте, туда тоже можете заходить. С чего, Турал, начинаем? С Турции, как я понимаю?
Начинаем с Турции, да, много всего интересного там происходит, как и обычно, впрочем, в этой стране. Есть, наверное, смысл нам рассмотреть какие-то вопросы, которые нас непосредственно касаются, будь то взаиморасчеты, те проблемы, которые возникли со стороны турецких банков, или же предстоящий, анонсированный еще в конце прошлого года визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Анкару. Ну и такие, конечно, новости, которые так или иначе касаются и нас, и те регионы, которые нам интересны, да и вообще, наверное, всего мира. Например, турецкий парламент в очередной раз продлил срок пребывания турецкого воинского контингента на территории Сомали.
Угу.
Мы тут сразу вспоминаем.
А речь, кстати, я тут хотел уточнить, о Сомали или о Сомалиленде идет?
Нет, речь идет о той территории, которая контролируется непосредственно международно признанными властями Сомали, которые находятся в Могадишо.
Угу.
Это как раз-таки центр страны и юг страны, по большей части.
Центр и юг, да.
Сразу же мы вспоминаем, да, про те события, о которых говорили уже в этом году в наших эфирах. Одна из первых тем, кстати, у нас была, это соглашение между Эфиопией и непризнанным Сомалилендом о признании страны Эфиопии, в обмен на что Сомалиленд позволяет Эфиопии на 50 лет управлять и фактически владеть без каких-либо ограничений, в том числе и содержать там свой военно-морской флот, порт Бербера на побережье Аденского залива. Когда мы говорим про Аденский залив, мы, конечно, вспоминаем и северное побережье Аденского залива. Это Йемен. Что? Это Йемен. И все то, что сейчас происходит в контексте действий хуситов и коалиции, которая против этих хуситов образовалась. Главные действующие лица там, естественно, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Ну, то есть точка значимая и для самой Турции непосредственно, и для мировой торговли, и для безопасности на море. Наверное, есть смысл нам проговорить это все. Многие, кто интересуется историей географии, наверное, помнят, на чем здесь делалось могущество Британии в свое время. Да, это была империя, которая имела непревзойденные военно-морские силы. И, собственно говоря, контроль над теми транспортными, логистическими и торговыми путями в глобальном масштабе, которые имела Великобритания, в свое время позволила ей организовать и обширную сеть колониальных территорий за пределами, собственно говоря, архипелага британского, и успешно контролировать это, не пытаясь каким-то образом полностью целиком проглотить или оккупировать эти территории, эти регионы, ну или же страны, да, там, допустим, Индию. Британское колониальное управление, оно имело три столпа. Это, значит, конечно же, военная сила, превосходящая военная сила, но в данном случае речь идет о технологиях и тактике. То есть те военные технологии и тактики, которые британцы применяли, во многом превосходило возможности тех стран и народов, куда британцы и приплывали, собственно говоря. Да, конечно, сейчас многие вспомнят про так называемые пороховые империи на Востоке. Это империя Великих Моголов, Сефевидская империя и Османская империя. Ну, проще говоря, те территории, которые сейчас по большей части занимают Индия с Пакистаном, Афганистан, Иран, Турция, ну и ближневосточные арабские государства. Но тогда уже в XIX веке, конечно, европейцы превосходили по своим технологиям, военно в том числе технологиям, все эти народы и страны, и индийцам было нечего противопоставлять, хотя это такое собирательное в данном случае название, потому что тогда никаких индийцев, конечно, не было, там были десятки, если не сотни местных государств, которые друг с другом воевали. И вот это вот второй столб, о котором я говорю, это классическая система Дэвида Эттенберра, то есть разделяй и властвуй, удачно стравить все те элементы, которые на местах борются за власть и ресурсы, но сделать это так, чтобы при этом обеспечивались интересы британской короны. Ну и третье, это, конечно же, быстрый способ доставки необходимой военной силы, необходимых, опять же, ресурсов, обеспечения бесперебойной торговли на море. Сейчас нечто подобное мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки. И согласитесь, последние 30 лет все то, что американцы делают, это то, как это показатель того, как можно правильно и успешно в каком-то смысле и в своем роде использовать возможности на море в современных условиях. Но вот как буря в пустыне, да, которая на днях как раз была, значит, очередная годовщина этой операции, пригнали американцы авианосцы, пригнали с помощью судов и сил своего военно-морского флота значительные контингенты в соседние страны, сопредельные государства, и тем самым обеспечили себе превосходство для проведения этой операции над, в частности, Ираком.
Я, ты знаешь, Орел, можно тут бытовую такую историю расскажу? Я к годовщине посмотрел фильм американский, посвященный как раз, ну, не буря в пустыне, вообще событиям в Ираке. И очень любопытно для себя мысль отметил, уж прости, что я немножко от темы отклоняюсь, что с Мэттом Дэймоном фильм, не буду уж конкретно называть, рекламировать, но, в общем, короче говоря, конкретный солдат американской армии в конце фильма доказывает, что все источники информации были ложными, что американцев обманули. Я думал, они по-другому действуют. Но вот такая вот культура доказывает, что они вроде как, ну, знаешь, не то, что вы сами против себя, а вот то, что, ну, были люди. Вот так вот они подходят сейчас к этой истории, к буре в пустыне, к событиям в Ираке. Прости, что перебил тебя.
Ну, я с тобой согласен, конечно, это недалеко от истины, но при этом, возвращаясь, да, к нашей теме, сейчас разворачивается на наших глазах действительно активная борьба за те торговые маршруты и за те пути коммуникации, которые есть в Мировом океане, сразу между несколькими игроками. Мало кто сейчас замечает. Американцы, кстати, об этом очень часто говорят, сильно беспокоятся. И ведущие мозговые центры геополитики современности американской говорят о том, что Китай уже превосходит Соединенные Штаты пока что по качеству, пока что по количеству и, возможно, в скором будущем по качеству военно-морского флота. И это, опять же, тоже недалеко, да, эти утверждения, они недалеки от истины. И такие ключевые регионы Мирового океана, как узкие проливы, которые по большей части находятся в, значит, акватории и бассейне Индийского океана, это что? Это Малакский пролив, да, Юго-Восточная Азия. Собственно говоря, Сингапур, Малайзия, Индонезия, вот все эти страны так или иначе во многом, в том числе, обеспечивают свою торговлю благодаря тому, что там пролегают эти маршруты, в том числе Малакский пролив. Это, значит, Ормузский пролив между Персидским заливом и Аравийским морем, Индийским океаном. 60% поставок сырой нефти глобальных. И, конечно же, Баб-эль-Мандебский пролив между Аденским заливом и Красным морем, Суэцкий канал между Красным морем и Средиземным морем. Далее, конечно, можно же перечислить и про, да, в этом списке и сказать про Гибралтар между Пиренейским полуостровом и Африкой. Панамский канал тоже, рукотворный пролив и так далее. Ну, Берингов пролив и прочее, конечно.
Но да. Большинство, как мы видим, действительно в Индийском океане находится.
Ну, самые важные сейчас для торговли глобальной, это по большей части то, что я перечислил, плюс Панамский канал. Для турок, конечно же, которые сейчас позиционируют себя как будущих, одних из будущих глобальных лидеров и мировых держав, ни много ни мало. Правда, ресурсов не так много у Турции, даже по сравнению с соседним Ираном, который сейчас, конечно, находится под санкциями и не может в полной мере воспользоваться всеми теми возможностями, которые у Ирана, в принципе-то, и есть. Ну, там, да, если мы говорим даже просто про, значит, запас углеводородов, да, иранских, все равно турки не сдаются, активно осваивают Африку, налаживают свои контакты с этим континентом. В Африке турки всерьез и надолго, за прошедшие годы в 25 раз вырос товарооборот, там, с 2 или 3 миллиардов до практически 50 миллиардов долларов. Mm-hmm. Это за 20 лет, да, произошло. Практически во всех африканских странах есть турецкие посольства, культурные центры, самые разнообразные. Турецкие авиалинии летают, опять же, практически во все государства Черного континента. Турки активно продают туда не только продукцию своей, значит, легкой промышленности, пищевой промышленности, но и теперь уже высокотехнологичную продукцию поставляют как гражданского назначения, вот те же самые электромобили, да, один из основных рынков, заявленных производителями в Турции, это, конечно, Африка, африканский континент. И военного назначения, опять же, про Эфиопию мы, да, говорили, совсем недавно один из братьев Байрактар, Халук Байрактар, генеральный директор этой известной, всемирно теперь уже известной компании в сфере ВПК, получил один из высших, значит, орденов, одну из высших наград Эфиопии за поставки этой продукции военного назначения, беспилотников, которые помогли, в свою очередь, очень быстро, беспрецедентно, я бы сказал, быстро в истории конфликтов между Адис-Абебой и Тиграем, восстание очередное в Тиграе сепаратистов в этом беспокойном северо-западном регионе Эфиопии. Поэтому, конечно же, все эти факторы не стоит как-то сбрасывать со счетов, и не стоит этим пренебрегать. Турция, которая сейчас ведет активную политику и в Черноморском бассейне, и в Восточном Средиземноморье. Про Африку мы сказали. Активно налаживаются отношения с государствами Латинской Америки. Далее есть такая организация, как Организация Тюркских Государств. Да, это Закавказье, Турция плюс Закавказье в лице Азербайджана плюс государство Центральной или Средней Азии, как у нас называют, и прочие другие форматы, активность Турции в организации исламского сотрудничества. Ну, то есть все это сейчас очень удачно ложится на ту внешнюю политику, активную внешнюю политику, которую Турция начала активнейшим образом разворачивать последний год-полтора, ну, после пандемии коронавируса, условно, можно такой водораздел для себя обозначить. И, конечно, визиты, которые сейчас ожидаются в Анкаре, в первую очередь, это уже анонсированный на среду, по-моему, 4-й раз, 3 раза переносили этот визит в течение последних месяцев. Визит президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси в Анкару. И по разным источникам, сейчас неподтвержденная информация, ну, то есть то, что визит должен состояться, это никто не оспаривает, но вот когда он должен состояться, мы пока не знаем. Турецкие источники говорят про начало февраля, там даже, по-моему, называется 12 февраля, о визите президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Но Песков сказал, что сообщим своевременно, когда точная дата будет известна. Так что, ну да, пока официально не подтверждено с российской стороны, действительно.
Ну, конечно, все это не может не вызывать у нас интерес и не может вызывать нервозную реакцию на Западе. Нужно понимать, что визиты, да, иранского президента, российского президента состоятся после... Ну, в какой-то момент казалось, что это такая бесконечная серия визитов из Европы и Соединенных Штатов. Тут вот Мелони была, как раз, по-моему, вчера последняя, премьер-министр Италии. А так туда и американцы ездят. Причем американская администрация, которая 3 года практически игнорировала.
Всем что-то надо от Турции. Да, Турал, и теперь... что нужно? Чего они ездят-то туда?
Ну, во-первых, ну, конечно, да, начнем с того, что турки
уступок,
сами,
мне кажется, да, каких-то
что хотят. Турки сами, да, обозначают, что, мол, у нас выросло наше значение в региональном глобальном масштабе, и вот теперь ни один вопрос не может найти своего решения без участия Турции. Я сейчас практически дословно перевел заявление, которое очень любят делать в турецком медиа, и сам президент Турецкой Республики Реджеп Тайп Эрдоган любит об этом говорить. Но если посмотреть более широко на происходящее, то несколько таких, наверное, островков стабильности сейчас в этом огромном регионе осталось. И Турция, несмотря на все те противоречия и проблемы, которые мы наблюдаем в этой стране, в первую очередь, конечно, это внутренняя безопасность и экономического-финансового, да, характера вопроса, является одним из подобного рода островков. Опять же, посмотрим, очень натянутые отношения. Как бы сейчас ни говорили о, значит, потеплении между Афинами и Анкарой, главные вопросы остаются неразрешимыми. И эти вопросы всегда будут поводом и причиной причиной того, что отношения периодически будут обостряться. Ну, то есть сейчас очередной период спада напряженности, но это не значит, что все, теперь же тишь да гладь, и никаких проблем в будущем не будет. Нет. Просто нужно понимать, что и там, во-первых, завершились электоральные циклы. Ну, мартовские выборы муниципального, да, муниципальные в Турции, они не тянут на то, чтобы обострять отношения, допустим, с той же Грецией. В Греции та же история. Ну, и плюс та нестабильность, которая сейчас в регионе Восточного Средиземноморья разворачивается, вынуждает обе стороны находить общий язык для того, чтобы перенаправить через себя те потоки, которые пока еще идут с запада на восток и с востока на запад, да, в масштабах Евразии. Далее это Черноморский регион и конфликт на севере от Турции, да. Далее это непрекращающееся противостояние и практически ежедневные операции турецких вооруженных сил на севере Сирии и Ирака против курдских организаций, которые в Турции считаются террористическими. Турки говорят, что их поддерживают Соединенные Штаты, Израиль и отчасти французы, и мы будем бороться с ними до конца, до последнего террориста. Ну и та напряженность, которая сейчас складывается вокруг Ирана, так или иначе, я уже не говорю про Палестину, да, про войну в секторе Газа между Хамас и Израилем, про всю ту напряженность, которую эта ситуация вызвала в целом на Ближнем Востоке, когда, прииранские силы начали обстреливать американские военные базы, объекты во всем регионе и так далее. Ну, то есть показатель того, что сейчас осталось очень мало стран, которые так или иначе могут представлять из себя по большей части субъекта, да, то есть быть за столом, а не на столе переговоров. И Турция, конечно, одна из этих государств и один из этих переговорщиков. Ну и плюс нужно понимать, что, конечно же, Турция страна НАТО, и на Западе, когда им удобно, они об этом вспоминают. То есть, когда нужно что-то получить от Анкары, они говорят, слушайте, ну мы же с вами союзники, ну давайте как-то нормально поговорим, разберемся в этом во всем. Когда им не надо, они начинают выкручивать руки, пытаться Анкаре, что не работает. Это с одной стороны. С другой стороны, Турция — это самый строптивый член НАТО. Да? Это та страна, которая подает дурной пример, которому могут последовать другие. А это надо пресекать на корню. Вот та же история с венграми. Почему их постоянно подвергают такой публичной порке в Евросоюзе?
Опять чтобы же, не повадно было.
Сделаем такую маленькую паузу, опять посмотрим на карту. Венгрия находится практически в самом центре Евросоюза, Европы. Не нужно забывать, что у американцев есть несколько подходов по дальнейшему развитию ситуации в Европе. Один из них такой хорошо забытый, достаточно старый, придуманный еще Пилсудским в Польше, проект «Междуморье». И Венгрия один из тех, участков этой территории, этого сектора европейского, который должен был быть связующим звеном между Западной Европой, Междуморьем и Россией, так или иначе. И вот эта вот, опять же, несговорчивость Венгрии и в рамках НАТО, и попытки Венгрии раскачать Евросоюз вызывают раздражение очень большое, потому что страна имеет ни много ни мало ключевое месторасположение географическое. А с другой стороны, опять же, да, действительно следует этому турецкому примеру, когда в НАТО не может быть плюрализма мнений. В НАТО может быть только вертикальная система, когда Вашингтон сказал, все остальные сделали. А когда там у кого-то есть какое-то свое особое мнение, которое он пытается наложить на ситуацию, да, условно говоря, и говорит американцам, слушайте, ну это ваше мнение, а у нас другое мнение, мы хотим по-другому. Это, конечно, очень сильно раздражает Соединенные Штаты, американскую администрацию. И еще больше их раздражает, конечно же, те отношения, которые сложились и развиваются между Турцией и неудобными партнерами, а зачастую и противниками, которые сам же Запад, да, для себя объявил и назначил в лице того же Ирана или России. И вот теперь же друг за другом президент Ирана, президент России собираются посетить, Анкару. В нашем случае это еще и, опять же, да, страна НАТО, куда поедет наш президент. Это показатель уровня доверия на самом деле.
Кстати, да.
В этом контексте. И, конечно же, сейчас, особенно в преддверии выборов в Вашингтоне и тех неразрешенных проблем, которые имеются между Турцией и Соединенными Штатами, Реджеп Тайип Эрдоган, турецкое правительство, пытается продемонстрировать американцам, что есть и варианты, и возможности, и рычаги давления, когда это нужно, и на Запад, и для обеспечения собственных интересов. А ведь на Западе же всегда нервничают, как только намечаются какие-то высокие контакты на уровне между Россией и Турцией. Вот на неделе, да, этой, два дня назад, первый турецкий космонавт оказался на МКС.
Вчера вечером.
Да, Альпер, значит, Гезер-ФГ, по-моему, его зовут. Гезер-ФГ,
да.
Да, вот, и... Да, правильно, Гезер-ФГ. И это, конечно, тоже одна из демонстраций турецких, значит, амбиций. А Россия одна из ведущих мировых космических держав. Да, и, конечно же, это еще один пункт для переговоров между недавно появившимся турецким космическим агентством, да, и Роскосмосом. Уже есть соглашение о совместном освоении, о сотрудничестве, и в свое время руководство Роскосмоса предыдущее еще приглашало турок к активному сотрудничеству, к совместной миссии и прочее. И тут еще один, да, вопрос накладывается по сотрудничеству между Россией и Турцией в области высоких технологий и энергетики. На этот раз АЭС Акую. То есть в Турции первую АЭС строит кто? Россия. То есть, оказалось бы, очень много различных стран, которые могли бы эти услуги туркам предоставить. Сами американцы, и французы, и южнокорейцы, как минимум. Ну ладно, пусть хотя бы китайцы даже, окей, но не русские. А тут вот нет. И турки заявили, что они еще три хотят построить, да, и уже идут переговоры между Росатомом и Турцией. Я не знаю, на какой-то стадии и что там происходит, но заявляли и те, и другие о том, что АЭС в Синопе, возможно, тоже будет построена Россия. Это Черноморское побережье, а для нас это, кстати, очень важно, потому что это все-таки касается и нашей безопасности, и нам будет спокойнее, если мы организуем, да, и построим эту АЭС, и будем...
Небезызвестное место Синоп, сражение там
Да, в российско-турецких отношениях действительно, да, не раз этот портовый город на Черном море упоминается. Поэтому, в общем-то...
Турал, да. Вот если подводить итоги, как думаешь, по большому счету, едут выстраивать диалог, едут давить друг на друга. Ну, я имею в виду, вот Иран сейчас, да, полетит в Турцию, дальше Россия полетит. О чем будут говорить? Будет напряженный разговор? Разговор ради того, чтобы обострять или, наоборот, умиротворять что-либо? Какой-либо конфликт выбирать можно любой?
Нет, ну смотри, сразу несколько кейсов тут напрашиваются. Конечно, первая — это ближневосточная проблема. Mm-hmm. Практически синхронные позиции и в Москве, и в Анкаре, и в Тегеране на этот счет. Далее ситуация в Закавказье. Практически в унисон тоже, да, говорят о том, как должны договариваться между собой. Там еще недавно воевавшие Азербайджан с Арменией и так далее. И Иран, и Россия, и Турция как минимум категорически против выступают какого-то западного деструктивного участия в регионе. Там в те же французы туда активно лезут и прочее.
Ну вот, между прочим, Закавказье — это тот регион, где удается сдержать вот этот, мне кажется.
Благодаря тому, эти стороны могут договориться. Потом, мы помним, 10 лет главной точкой напряженности в регионе была Сирия. И, значит, астанинский формат никто не отменял. Конечно же, пусть они и не соберутся вместе втроем, но при этом встретятся лидеры государств, которые принимают участие в этом формате. Конечно же, Сирия будет тоже обсуждаться, особенно на фоне тех действий, которые американцы сейчас принимают на Ближнем Востоке в целом. И незаконно будет в очередной раз увеличено количество, значит, американских военнослужащих на территории этой страны. Ну и, конечно же, новые пути обеспечения торговых, финансовых отношений. Не зря я уже упомянул, да, о том, что были проблемы, и турки их обещали до конца января, условно говоря, до середины февраля решить. Новые транспортно-логистические проекты, которые три страны, в принципе, да, рассматривают тоже. Это и север-юг, это и запад-восток, это, опять же, и выход в Африку для нас, это, причем и как через Иран, так и через Турцию. Это и весь тот спектр, который касается в целом противодействия тех деструктивных влияний и тенденций, которые сейчас разворачиваются и благодаря позиции, ну, и всех известных нам стран, которые очень плохо влияют, собственно говоря, на все наши государства.
Да, действительно. Продолжим разговор сразу после небольшого выпуска свежих новостей. Данил Гусельников, Турал Керимов в эфире на Радио Спутник.
Разворот на восток. В эфире радио «Спутник».